эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Сколько стоит помилование в Грузии? Дело о давлении на сотрудников комиссии по помилованию грозит перерасти в политический скандал. Как обострение отношений между Москвой и Анкарой скажется на положении черкесской диаспоры Турции? Китайский бизнес приходит в самопровозглашенную республику Абхазия, и это вызывает опасения. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: жертвами взрыва в Хомсе стали 15 человек, десятки ранены. В Саудовской Аравии впервые в выборах участвуют женщины. Цены на нефть упали за неделю более чем на 10%. На западе Сирии при подрыве заминированного автомобиля в городе Хомс в субботу погибли не менее 15 и ранены более 60 человек. Нападение произошло в восточной части города, населенного преимущественно алавитами. Незадолго до инцидента власти Сирии объявили, что взяли под свой контроль город Хомс условиями перемирия, достигнутого в переговорах с повстанцами. Контакты противоборствующих сторон проводились при посредничестве ООН. Район Аль-Вайер, территория которого попадает под соглашение, последние два года находился в окружении правительственных войск. Жертвами гражданской войны в Сирии, вспыхнувшей в 2011 году, стали около 250 тысяч человек, сообщает Reuters. В Саудовской Аравии впервые в выборах участвуют женщины. Они голосуют отдельно от мужчин. Около 980 женщин, чуть более 0,1% кандидатов, баллотируются в депутаты муниципальных советов, единственных, да и то частично выбранных органов в королевстве. При этом кандидаты женского пола не имеют права напрямую встречаться с избирателями-мужчинами. Саудовская Аравия стала последней страной в мире, где женщины не имели права голоса. Теперь его получили 130 тысяч женщин против почти 1 300 000 избирателей мужчин. Первые в истории Саудовской Аравии выборы состоялись в 2005 году. Цена, добываемая в США нефти, упала в пятницу на 3,5% до $35.62 за баррель. За последнюю неделю нефть подешевела более чем на 10%. В течение торгов цены нефти марки Brent и западно-техасской нефти опускались более чем на 5%. Безостановочное падение цен нефти началось на прошлой неделе после решения стран-членов ОПЕК не сокращать добычу нефти. Согласно последним данным, члены организации достигли в ноябре самого высокого с конца 2008 года уровня производства нефти, в то время как Международное энергетическое агентство в обнародованном в пятницу отчете отмечает падение мирового спроса на энергоносители. После закрытия торгов появилась информация, что запрет на экспорт американской нефти, введенный 40 лет назад, может быть отменен уже в будущем году.
Эхо Кавказа. Новости.
Сепаратисты из самопровозглашенной Луганской Народной Республики обвинили украинские власти в гибели командира казачьего полка так называемой народной милиции. Сегодня стало известно, что Павел Дремов погиб при взрыве машины под Первомайском. Позже от полученных ранений скончался его водитель. По информации «Украинской правды», Дремов по кличке Батя был некоторое время неформальным главой Стаханова, который сепаратисты захватили весной 2014 года. В октябре 2015-го сообщалось, что ФСБ России, которая контролирует отдельные подразделения незаконных вооруженных формирований в ЛНР, отстранила Дремова от командования силами сепаратистов из-за того, что он перестал подчиняться российскому руководству. По новым данным, 42 человека погибли в результате американского авиаудара по благотворительной больнице в афганском городе Кундуз. Жертвами стали 14 сотрудников организации «Врачи без границ», 24 пациента и 4 сотрудника из числа обслуживающего персонала. Такие результаты собственного расследования обнародовали сегодня «Врачи без границ». Ранее сообщалось о 30 погибших в результате американских ударов 3 октября. «Врачи без границ» квалифицировали случившееся как военное преступление. Американские военные заявили, что причиной была ошибка пилота, участвовавшего в операции против наступавших в районе Кундуза талибов. Гуманитарные и благотворительные организации назвали это грубой халатностью и призвали провести независимое международное расследование. Сегодня же миссия ООН в Афганистане обнародовала доклад о ситуации в городе Кундуз, где только за сентябрь-октябрь этого года из-за военных операций погибли около 300 мирных жителей, еще почти 560 были ранены. Скончался еще один испанский полицейский, раненый в результате нападения талибов у посольства Испании в Кабуле. Таким образом, жертвами боевиков стали 2 испанских полицейских и 4 афганских. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел Испании. По данным афганских сил безопасности, ранения получили 6 человек, убиты все 4 нападавших. Ранее сообщалось, что их было 7. Вечером в пятницу группа боевиков атаковала гостевой дом около испанского посольства. Перед входом был взорван заминированный автомобиль, затем боевики ворвались в здание. Охранники и полицейские открыли ответный огонь, бой длился до утра субботы. Ранее на этой неделе не менее 50 человек, большинство из них мирные жители, погибли в результате нападения талибов на авиабазу под Кандагаром. Русская православная церковь будет и далее вмешиваться в искусство, которое ей не нравится.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Вчера в Генпрокуратуре Грузии допросили председателя Государственной комиссии по помилованию Звиада Каридзе. Он дал показания в рамках дела о возможном давлении на сотрудников комиссии со стороны представителей грузинской власти. Поводом для расследования стало заявление бывшего председателя комиссии по помилованию, а ныне депутата тбилисского Сакребула Алика Элисашвили, который рассказал, что некоторые члены грузинской мечты оказывали на него давление с целью получения положительных рекомендаций к помилованию конкретных заключенных. Звиад Мичедлишвили продолжит тему.
Председатель Государственной комиссии по помилованию Звиад Каридзе не стал делать каких-либо комментариев в связи с запросом в прокуратуре по делу о торговле влиянием, сославшись на интересы следствия. Каридзе в рамках этого дела общается со следователями уже во второй раз. Часть показаний он дал еще позавчера, правда, и тогда отказался разглашать детали. Дело о торговле влиянием, между тем, грозит перерасти в громкий политический скандал. На днях независимый депутат тбилисского Сакребулу Алеку Элисашвили, занимавший в 2014 году пост председателя Государственной комиссии по помилованию при президенте Грузии, рассказал, что некоторые представители правящей грузинской мечты, используя свое положение, пытались получить от него положительные рекомендации для амнистии конкретных заключенных. Элисашвили даже называет суммы денег, за которые политики и публичные лица соглашались похлопотать об освобождении тех или иных людей.
Это достоверная информация. Некоторые брали задаток у родственников заключенных. Потом родственники требовали от них результат, а политики названивали мне и требовали помилования для конкретных заключенных. По моей информации, речь шла о задатках $200,000. В случае положительного решения вопроса обещали еще $1,5 миллиона.
Рассказал Элисашвили и заявил, что уже назвал следователям имена людей, принимавших участие в незаконных сделках. Первым представителем грузинской мечты, отреагировавшим на слова Элисашвили, стала глава парламентского комитета по защите прав человека Экабеселия. Депутату, которая принимала активное участие в составлении списка лиц, подлежащих к масштабной амнистии, проведенной сразу после прихода грузинской мечты к власти, явно не понравилось заявление Элисашвили.
«Хочу сделать заявление. Почему этот человек молчал целых полтора года и не реагировал на вещи, о которых теперь говорит? Хочу сказать, что ему придется либо понести ответственность за ложные показания, либо обосновать то, что он говорит, и предоставить доказательства».
Публично заявила Беселя в парламенте. Эти ее слова немало удивили Олегу Элисашвили. Выглядит так, будто депутат Беселя пытается оправдаться.
«О каких ложных показаниях, каких доказательствах она говорит? Я говорю с прокурором по конкретному делу. Что из этого ложь, что будет доказано, какие я представлю доказательства, какие доказательства добудет сама прокуратура, откуда обо всем этом знать госпоже Эке? Детали моих показаний не разглашаются, и я очень не хочу верить в то, что прокурор Георгий Муджири, молодой человек, оставивший очень хорошее впечатление, сделал то, чего нельзя делать, то есть заранее уведомил посторонних людей о деталях. Хотя я уже ничего не исключаю, так как наша прокуратура действительно не заслуживает доверия»,
заключил Элисашвили. Заявление Эки Беселя показалось странным и действующему руководителю комиссии по помилованию Звиаду Коридзе, который, по его словам, также назвал следователю конкретные имена и факты, с которыми ему пришлось столкнуться за полтора года его деятельности на посту председателя комиссии. Коридзе призвал политиков не вмешиваться в процесс и воздерживаться от подобных заявлений, компрометирующих представителей власти. Между тем, к заявлению Элисашвили проявил интерес народный защитник Учанануашвили, который также является членом комиссии по помилованию. Однако он заявляет, что сам с подобным, как представитель комиссии, не сталкивался.
«Если подобное действительно имело место, это обязательно нужно расследовать. Я вдвойне заинтересован в том, чтобы были выяснены все детали, как народный защитник и как член комиссии по помилованию»,
заявил Нануашвили. В правительстве разгорающийся скандал не комментируют. Единственное заявление сделала вчера министр юстиции Теэцу Лукиани. Она пообещала, если слова бывшего председателя комиссии по помилованию подтвердятся, то виновные обязательно понесут наказание, независимо от их должностей и политической принадлежности. Звиад Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент Федерации Кавказских обществ Турции Яшар Асланкая и члены правления встретились в Анкаре с послом России в Турции Андреем Карловым. На встрече обсуждалось, как обострение отношений между Москвой и Анкарой скажется на положении черкесской диаспоры Турции. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Посол России в Турции Андрей Карлов пообещал, что несмотря на осложнение российско-турецких отношений и введение визового режима с 1 января, этнические абхазы Турции, которые ранее осуществляли свои поездки в Абхазию через территорию России, смогут воспользоваться этим маршрутом и впредь. Андрей Карлов также заявил, что посольство будет следить за этим процессом, а озабоченности черкесской диаспоры Турции будут донесены до высшего политического руководства России. Еще одним итогом встречи стало то, что стороны определились с контактными лицами, с помощью которых будут в дальнейшем осуществлять постоянную связь посольства России и Федерации Кавказских обществ Турции для оперативного решения возникающих проблем. По словам черкесского общественника из Краснодара Аскера Сохта, так сложилось, что российские черкесские организации выступали выразителем интересов диаспоры перед лицом российской власти. По мнению Аскера Сохта, это неправильно, они должны и сами отстаивать свои интересы перед российским руководством. С этой точки зрения Аскер Сохт считает вполне закономерным, что черкесская делегация пошла в российское посольство.
Значит, для них актуально сотрудничество с исторической родиной. Все наработанное за последние десятилетия они хотят сохранить. И совершенно естественно, что для этого нужно предпринимать усилия, нужно работать с государственными органами, с посольством, вступать в контакт, в дискуссию, вносить предложения. Это единственный приемлемый формат. Тем более в современных условиях, когда такое обострение отношений между Россией и Турцией, черкесские организации Турции, в том числе, как и российские, и иорданские, и другие, должны предпринимать все усилия для того, чтобы все наши достижения последних десятилетий не только сохранились, но и продолжали развиваться. Потому что к данному кризису мы не имеем никакого отношения. вообще.
В ходе встречи с российским послом президент КФЭД Яшар Асланкая выразил сожаление по поводу того, что Адыгейский госуниверситет отозвал преподавателей черкесского языка и литературы из университета города Дюздже, тогда как это обучение для черкесов, живущих в Турции, является жизненно важным. Напомним, ректор АГУ Рашид Хуганов отозвал 3 преподавателей черкесского языка после распоряжения замминистра науки и образования Вениамина Каганова приостановить договоры о сотрудничестве с турецкими вузами. Позже министр образования и науки Дмитрий Ливанов опроверг распоряжение своего заместителя. Тем не менее, отзыв адыгейских ученых пока не отменили. Между тем, говорит черкесский общественник из Майкопа Аслан Шазо, это необходимо сделать, потому что одной из главных забот сотрудничества с турецкой диаспорой является сохранение родного языка.
Почему о 3 этих преподавателях речь идет? Потому что это по договору. И кроме того, у них задача – профессиональные преподавательские кадры, именно турецкие, взрастить. А так, в общем-то, преподаватели наши чудесного языка туда поехали и самостоятельно. Во многих университетах открыты факультеты чудесского языка и литературы. Ущерб нанесен, конечно, значительный, но я не думаю, что процесс, который начал, приостановится.
КФЭД обратился, да, проявил обеспокоенность. Эта обеспокоенность с чем связана, если, как ты говоришь, все равно продолжится?
КФЭД идут настоящие выборы. И эта обеспокоенность идет снизу. Если глава КФЭДа не отреагирует на эту обеспокоенность, то его просто сменят моментально. Кроме того, он и сам черкес, он и сам обеспокоенный.
По словам Аскера Сохт, 18 декабря состоится заседание Международной черкесской ассоциации, на котором планируется принять обращение к Общественной палате, Совету по правам человека при президенте России, чтобы непродуманное решение ректора АГУ Рашида Хуганова о приостановлении договора о сотрудничестве с турецкими вузами было отменено. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
У абхазов, как и других малочисленных народов, существует опасение перед тесными контактами со слишком большими по численности этносами. О таких опасениях, возникших у некоторых в Абхазии после известия о строительстве Транскавказской автодороги, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
После того, как пару недель назад в Москве две компании, китайская и российская, подписали меморандум, по которому в 2016 году решено начать строительство скоростной автодороги, которая свяжет Северный Кавказ и Абхазию. Среди моих сухумских знакомых естественным образом возрос интерес к Китаю. Собственно, теоретический интерес к Китаю и китайцам был у абхазов, думаю, давно. Такой интерес бывает, наверное, у всех малочисленных народов. Он смешан с чувством, которое Вилли Токарев когда-то сформулировал в словах своей популярной песни «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Любопытен будет следующий расклад. Если взять численность Абхазии, где на начало этого года проживало около 243 тысяч человек, то в сегодняшних Грузии оно примерно в 15 раз больше, в России в 700 раз, а в Китае в 5613 раз. И не то, что у абхазов, а даже у гораздо более многочисленных грузин существует опаска перед соприкосновением с такими мегаэтносами с переизбытком рабочей силы. Благодаря репортажам на «Эхо Кавказа» знаю, что несколько лет назад в Грузию началось проникновение сельхозпроизводителей из Индии. Но многих в грузинском обществе этот процесс напугал, и они постарались сделать все, чтобы его остановить. Хотя были и авторы, которые возмущались такой изоляционистской политикой. И вот среди интернет-комментариев на проект строительства Транскавказской автодороги, за который взялась мощная китайская компания, я встретил такие опасливые. А не осядет ли часть китайцев в наших краях после окончания работ? Судя по всему, интернет-комментатор, которого напрягло появление в будущем в горах Абхазии китайских дорожных рабочих, не знает о том, что в селе Елыр Ачинчирского района вот уже почти 2 года живут и работают граждане Китая. Об этом недавно рассказал в издании «Сухум Москва» журналист Дмитрий Статейнов. побывавший на китайских плантациях помидоров и огурцов. Здесь с утра до вечера трудятся китайцы, 45 человек и около 30 местных рабочих. И получают они около 700 тонн продукции в год. На 20 гектарах, где еще пару лет назад были лесные заросли, сегодня расположилось более двух десятков 200-метровых теплиц. «Если честно, у нас не было желания давать эту землю китайцам», сказал глава администрации села Илыр Зураб Соломко. «У них сложилась нехорошая репутация. Мы поставили им условия. Будете работать на химии – выгоним. Нет, продолжите работу. За это время, что они здесь работают, нарушений пока не было». Конец цитаты. А мне вспомнился также магазин китайских товаров, огромная вывеска которого бросается в глаза по дороге в Сухумский новый район, и личное общение с двумя рослыми молодыми поварами китайцами из Харбина, которые работали в китайском ресторане напротив Детского мира в столице Абхазии. Я не раз захаживал в этот ресторан лет 5-6 назад и был вполне доволен и качеством блюд, и ценами. Но, увы, работа заведения оказалась нерентабельной, и оно закрылось. Тем не менее, бизнес, когда он приносит прибыль, неостановим. Так же, как неостановимо распространение живой природы, флоры и фауны. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсорт, 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 хавсорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В четверг в Грузии отметили Международный день прав человека. В связи с этим с годовыми докладами выступили представители неправительственных организаций, а также народный защитник Уча Нануашвили. На власти обрушился шквал критики. Закрытость, непрозрачность, затягивание резонансных расследований и религиозная нетерпимость. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В 2015 году Грузия сделала несколько важных шагов по улучшению прав человека, отмечают правозащитники. К примеру, в Ассоциации молодых юристов выделяют принятый в марте этого года Кодекс правосудия несовершеннолетних. Теперь делами граждан, не достигших 18 лет, занимаются специальные полицейские, судьи, адвокаты и прокуроры. Отмечают в НПО и присоединение парламента к международной организации «Открытое правительство», что способствует большей доступности информации и прозрачностью бюджета. Однако эти достижения меркнут на фоне критики, обрушившейся в этот день на власти. Правящая коалиция «Грузинская мечта» не спешит восстанавливать справедливость, говорит председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
Несмотря на то, что множество международных организаций и экспертов подчеркивали, что эта тема остается актуальной в Грузии, у властей по сей день не существует политики, ориентированной на восстановление справедливости в отношении людей, чьи права нарушались при прежних властях. В этом направлении частично работает специальный департамент, созданный при прокуратуре Грузии. Однако он отличается особой закрытостью, непрозрачной работой. Стоит отметить и медленный темп его работы.
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили отметил, что в этом темпе работает не только отдельный департамент, но и прокуратура в целом. Сегодня он говорил о делах, расследование которых затягивается.
В прошлом году подобных инцидентов было множество. К примеру, факты нарушения прав мусульман. Подобных фактов в этом году зафиксировано не было. Однако эффективность расследования старых дел остается серьезной проблемой. Очень много фактов не было расследовано и в этом направлении. Особой критики удостаивается прокуратура.
Неэффективная работа прокуратуры породила ряд опасных тенденций, говорит представитель Центра по мониторингу и изучению прав человека Тамта Микеладзе.
Из-за того, что государство не смогло эффективно расследовать те случаи и наказать конкретных людей, возрос симптом безнаказанности, что повлияло на рост религиозной нетерпимости среди населения. В пример можно привести инцидент, произошедший с офисом общины свидетелей Иеговы. В целом можно сказать, что политика властей в отношении религиозных объединений дискриминационная. Особо стоит выделить мусульманскую общину, которую власти всячески пытаются контролировать, назначают муфтиев, платят им зарплаты, чтобы они умалчивали о существующих проблемах.
Особые надежды правозащитники возлагали на принятый еще в прошлом году антидискриминационный закон. Однако по сей день не существует механизмов по его реализации, сетует омбудсмен и представители неправительственного сектора. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Хинвале прошел первый судебный процесс по делу гибели 36-летней жительницы юго-осетинской столицы, сотрудницы МККК Анны Санакоевой. В убийстве сестры Олеся Санакоева обвиняет полковника МВД Южной Осетии Мурмана Кулухова. Первое же заседание выявило недостатки в работе следственных органов Генпрокуратуры. Подробнее Ирина Келихсаева.
Два судебных заседания по иску сестры погибшей Олеси Санакоевой не состоялись из-за неявки адвокатов обвиняемого. Поэтому друзья и родные Анны Санакоевой надеялись наконец прояснить судьбу уголовного дела в отношении полковника МВД Мурмана Кулухова. До начала слушания они собрались в здании Верховного суда. Там же располагается кабинет судьи Цхинвальского района Фатимы Парастаевой, которая и должна была вести процесс. Группа поддержки Кулухова, во всяком случае так ее обозначили родственники погибшей, находилась на улице. Среди них экс-кандидат в президенты, депутат парламента, сотрудники МВД. Периодически к ним подъезжали и другие люди, правда, было не совсем понятно, просто поздороваться или выразить солидарность. Интересно, что поддержать Мурмана Кулухова не пришел ни один из членов его семьи. В зале заседаний он находился в окружении двух адвокатов и трех тюремных охранников. Поведение одного из адвокатов, Юрия Багаева, поразило многих. Едва спустившись вниз, он прошел в кабинет судьи, о чем-то громко говорил с ним, затем там же в проеме двери набрал по мобильному телефону Кулухова и приказным тоном произнес: «Скажи им, пусть везут уже тебя». Свидетели этих переговоров потом долго не могли понять, а. имел ли право адвокат звонить практически с кабинета судьи своему подзащитному, б. имел ли право подзащитный иметь мобильный телефон в тюрьме. Сразу оговорю, что не юристам очень сложно было ориентироваться в происходящем, поэтому каждый пытался услышать главное. Сможет ли доказать прокурор виновность подсудимого? Ведь начальнику УВД Знаужского района Мурману Кулухову инкриминируется преступление по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку». До выступления гособвинителя адвокат Кулухова предложил суде рассмотреть возможность выпустить его из-под стражи, однако в этом обвиняемому было отказано. Выступление прокурора длилось долго, он тщательно передал все нюансы дела, огласил результаты судебно-криминалистической экспертизы. Кстати, последнюю третью по счету по просьбу Генеральной прокуратуры Южной Осетии проводили специалисты Министерства обороны России. Именно ими спустя несколько месяцев после преступления была найдена пуля, выпущенная в Анну Санакоеву из наградного пистолета Кулухова системы «Ярыгин». Именно специалистам Минобороны удалось воссоздать картину произошедшего и сделать заключение о том, что Санакоева не могла покончить, как это утверждает подсудимый, жизнь самоубийством, а в подключичную область ее туловища был произведен выстрел на близком расстоянии. Сам Кулухов продолжал отрицать в суде свою вину, а его адвокат Юрий Багаев отреагировал на слова прокурора и вовсе неожиданно.
Мы не услышали ни мотива, ни многих других обстоятельств. Мы услышали только обвинительный уклон, мы услышали только сфальсифицированные доказательства. Мы не услышали ничего о тех экспертизах, о которых было сказано совершенно другое, прямо противоположное. Мы не услышали много чего. Мы не согласны много с чем.
Как выяснилось позже, прокурор действительно, согласно законодательству, не мог озвучивать обвинений без указания мотива преступления. Однако родственники погибшей предложили судье дать им возможность озвучить его на последующих судебных заседаниях, в чем им было отказано. Решением суда уголовное дело было возвращено гособвинителю для доработки. Уже после заседания сторона обвинения объяснила это упущением следственных органов, которые на основании свидетельских показаний могли определить мотив преступления. Друзья, Анны Санаковой в разговоре с «Эхом Кавказа» сочли эту недоработку следователи Генпрокуратуры попыткой затянуть процесс. Высказывались даже более смелые предположения. Его, Кулухова, пытаются каким-то образом отгородить. Были те, кто посчитал это демонстрацией банального непрофессионализма сотрудников прокуратуры. Источник в Верховном суде утверждает, что судья Парастаева тоже могла продолжить процесс с участием свидетелей, а принятое решение говорит о том, что она просто, как он выразился, хочет от него отмахнуться, ведь в таком случае Парастаеву заменят на другого судью. Как долго может продолжаться доработка уголовного дела, пока неизвестно. Сам полковник МВД Мурман Кулухов будет находиться под стражей до апреля 2016 года. Еще одна интересная деталь, озвученная гособвинителем Кабуловым. Мурман Кулухов, подозреваемый в убийстве Анны Санакоевой, до сих пор является действующим сотрудником Министерства внутренних дел Южной Осетии. Ирина Хелевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Как сообщили Интерпресс-Ньюс, в администрации президента главы двух стран обсудили актуальные вопросы в разрезе двухсторонних и многосторонних отношений. В частности, тема, которая связана с ускорением проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, увеличение пропускной способности транспортного коридора Восток-Запад, а также новые возможности транспортировки каспийских энергоресурсов. Президент Грузии поделился своими мыслями о том, как может быть еще более расширено сотрудничество между Туркменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией и Евросоюзом. Стороны также рассмотрели вопросы региональной безопасности. Турция еще раз подчеркнула поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии и осудила оформление России так называемых договоров с Хинвальским и Абхазскими режимами, сообщила администрация грузинского президента. К строительству Занкарской гидроэлектростанции на реке Малая Ляхва с использованием Занкарского водохранилища планируется приступить уже в 2016 году. Об этом заявил председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Доменти Кулумбегов. В ноябре 2015 года юго-осетинский президент Леонид Цибилов подписал указ о строительстве объектов гидрогенерации на реках Малая и Большая Ляхва. Ранее были проведены расчеты. Вопросы реализации проекта прорабатывались задействованными в нем российскими организациями. Указ президента – это уже старт по реализации этих решений, отметил Кулумбегов. По словам премьер-министра, стоимость проекта составляет около 500 миллионов рублей. Весь проект со строительством каскада ГЭС на реке Большая Ляхва и еще нескольких малых гидроэлектростанций обойдется в более чем 2 миллиарда рублей, сообщает информагентство РЭС. Грузинский парламент утвердил избирательный кодекс. В ходе голосования на пленарном заседании поправки поддержали 82 депутата. Против выступило 8 законодателей. Изменения в основном касаются разделения избирательных округов и введения 50-процентного барьера на выборах мажоритарных депутатов. Согласно проекту парламентского большинства, в Тбилиси вместо 10 мажоритарных округов будет 18. В остальных районах Грузии путем объединения или разделения муниципалитетов создадут 42 мажоритарных избирательных округа.
Новости читала Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В среду грузинские НПО, представляющие интересы пострадавших в ходе августовской войны 2008 года в Международном уголовном суде, обнародовали доклад об итогах регистрации жалоб. Документ правозащитной организации получили из офиса прокурора МУС Фату Бенсуда. 13 октября она обратилась к судьям с просьбой позволить ей начать полноценное расследование событий августовской войны. Тогда же она призвала пострадавших в этом конфликте поддержать ее инициативу. Сторонники расследования должны были в течение 30 дней заполнить специальную форму заявления. Тему продолжит Мзия Парасашвили.
За 30-дневный период, обозначенный прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда, ее офис зарегистрировал заявление 6335 пострадавших по делу «Ситуация в Грузии». Но число жертв предполагаемых военных преступлений против человечности в ходе августовской войны 2008 года может быть гораздо больше, говорится в докладе. По итогам регистрации заявлений документ был разослан тем 9 грузинским правозащитным организациям, которые будут представлять интересы пострадавших в Гаагском суде. Координатором в процессе заполнения заявлений с грузинской стороны выступал фонд «Открытое общество Грузия». Представитель организации Ника Джейранашвили рассказывает.
Заявления пострадавших объединены в группы по категориям преступлений, таких как уничтожение имущества, вынужденное перемещение, некоторые заявления объединены по географическому ареалу. Например, о тех граждан, которые пострадали в ходе августовской войны в Кадорском ущелье. Так, в заявлении прокурора МУС о выдаче разрешения на расследование не говорится об этнической очистке грузин в Кадорском ущелье. Мы решили обратить внимание суда и на это обстоятельство, поэтому требуем расширения границ расследования, включив в него факты преступлений, совершенных в Кадорском ущелье.
Грузинские правозащитники ждут, что Международный уголовный суд обратит внимание и на другие виды преступлений, о которых не говорится в заявлении прокурора Фату Бенсуда. Об одном из них говорит глава Центра реабилитации жертв пыток Лейла Цискаришвили. В заявке прокурора вообще не было упомянуто о фактах сексуального насилия, однако сотрудники очень многих правозащитных организаций отмечают, что они имели место в этом конфликте. С учетом того, что жертвам очень трудно об этом говорить, тем более в нашем регионе, сложно убедить этих людей в необходимости предстать перед судом в случае необходимости. Тем не менее, мы хотим, чтобы в случае расследования сексуальное насилие было рассмотрено как отдельное преступление, и мы с этой целью направили информацию о 4 конкретных случаях. Ассоциация молодых юристов, в свою очередь, потребовала расследования фактов пыток грузинских военных, а также негуманного обращения мирных граждан, содержавшихся в дни войны и после нее в Схинвальском изоляторе. С этой целью молодые юристы рекомендуют МУС удлинить период, который попадает под расследование, и рассматривать события, происходящие с 1 июля по 19 октября, а не по 10 октября 2008 года. Примечательно, что в докладе офиса прокурора содержится информация о преступлениях, совершенных 13 июля 2009 года. Расширить временные рамки предполагаемого расследования призывает МУС и правозащитная НПО «Правовая инициатива по России». Она также вовлечена в процесс, поскольку сумела опросить 18 этнических осетин, жертв военного конфликта, проживающих на неподконтрольной грузинским властям территории Южной Осетии. В жалобах этих людей, направленных в МУС с помощью организации, описываются преступления, предположительно совершенные грузинской стороной. Чего ждут этнические осетины, пострадавшие в ходе конфликта, рассказывает юрист «Правовая инициатива по России» Диана Костина.
Действительно, люди очень хотят, чтобы кто-то понес ответственность за то, что они потеряли детей, потеряли мужей, жены, родителей также. Поэтому в основном, конечно, все ожидания связаны с тем, чтобы эти люди получили хотя бы некоторую компенсацию или хотя бы узнали, кто виновен в том, что с ними произошло.
Из отправленных в МУС жалоб по делу «Ситуация в Грузии» 386 заявлений принадлежат этническим осетинам. В докладе офиса прокурора Фату Бенсуда отмечается, что почти во всех обращениях пострадавших говорится о их желании стать свидетелями беспристрастного расследования преступлений, которые предположительно совершались обеими сторонами конфликта, узнать правду, услышать о наказании виновных. Есть и такие заявители, которые желают установить и степень вовлеченности России в этот конфликт. Грузинские правозащитники ожидают, что уже в конце декабря Палата предварительного производства МУС вынесет положительное решение о начале расследования преступлений, совершенных в ходе августовской войны 2008 года. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Расширенное заседание Комитета по обороне и национальной безопасности с участием руководства Министерства обороны Абхазии состоялось в среду в парламенте самопровозглашенной республики. Комитет рекомендовал на следующей неделе ратифицировать межведомственное соглашение об объединенной группировке российско-абхазских войск. Встреча длилась более 2 часов в закрытом формате. Далее наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Год назад, 24 ноября, президенты Абхазии и России подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Договор предусматривает создание объединенной группировки войск. Таким образом, Абхазия и Россия намерены сформировать общее пространство обороны и безопасности. То есть, если на Абхазию или Россию будет совершено вооруженное нападение со стороны другого государства, то это будет рассматриваться как агрессия также против другой стороны. Объединенная группировка войск будет создана в течение года. Также будут модернизированы вооруженные силы Абхазии. Это и улучшение материально-технического обеспечения, оснащение вооруженных сил Абхазии современными видами вооружения и так далее. Помимо этого, абхазские офицеры смогут учиться в России. Финансирование будет осуществлять Российская Федерация. Главы военных ведомств России и Абхазии 26 ноября 2015 года подписали соглашение об объединенной группировке войск. И вот сегодня министр обороны Абхазии Мераб Кишмария представил парламенту документ, который он подписал. Депутат парламента, член Комитета по обороне и национальной безопасности Аслан Кубахия сообщил, что сегодня парламентариям представили только одно соглашение из 3. Помимо соглашения об объединенной группировке, должно было быть соглашение по финансированию и материально-техническому обеспечению, укреплению государственной границы Республики Абхазия.
Многие депутаты выражали свое беспокойство, в том числе и я, что все эти 3 соглашения как бы должны были бы быть в пакете. Но большое к сожалению, на сегодняшний день только подписано одно соглашение об объединенной группировке, а остальные 2 или не подписаны, или находятся в стадии разработки. Мы так толком точно и не поняли. Согласно постановлению парламента, ведомства наши должны проекты представлять в парламент заранее. Чего было не сделано по этой группировке, хотя здесь мало вопросов было депутатов, претензий к данному соглашению. Но как бы ни было, есть постановление парламента, которое надо исполнительной власти четко его исполнять. Так что мы ждем следующее соглашение о финансировании и материально-техническом обеспечении. И самое главное для нас – это вот модернизация вооруженных сил нашей республики, что прописано в договоре о стратегическом партнерстве.
Сказал Аслан Кубахия. Соглашение готовится совместно абхазской и российской стороной.
Говорит о том, что вот вы все 3 не дали, мы не будем ратифицировать объединенную группировку, когда в таком напряженном мире мы живем, считаю, что просто политически неверно.
Заявил Аслан Кубахия. По его словам, безопасность страны не может быть предметом спекуляции ни у абхазских, ни у российских политиков.
Мы этого никогда не допустим. Мы должны делать все, что прописано в договоре о стратегическом партнерстве. За пределами этого договора, если кто-то с нас еще что-то хочет, то это его головные боли. Мы его делать не будем. Но мы часто сталкиваемся, когда и наши люди так, знаете, поверхностно ко всему этому относятся, и некоторые определенные российские чиновники, они считают, что мало чего там в договоре написано, а вот так будет, так как они сказали. Так не будет. Объединенной группировки быть, она обязательно будет быть и модернизированной абхазской армией, и быть независимой Республики Абхазия. Если мы прошли самый сложный путь восстановления, когда у нас ничего не было, мы на голом энтузиазме не просто жили, но и воевали еще с врагом, то сегодня у нас у абхазской стороны немножко другие возможности, только надо грамотно ими воспользоваться.
Сказал Кубахи. Он сообщил, что депутаты не знают, какие соглашения подписываются по государственной границе.
У нас как была граница, пусть никто не обижается, дырявая, так она и остается. Невзирая на то, что мы там держим большую группировку пограничников на Абхазии и Российской Федерации. Но контрабанда как шла, так и идет. Как переходили броды, так и переходят. Соответственно, его надо оборудовать. Россия, если пришла в Абхазию, это Россия сама должна быть заинтересована, чтобы способ наглухо закрыть эту границу.
Отметил Кубахи. Депутат Комитета по обороне и национальной безопасности Тенгиз Агарба напомнил, что конфликт с Грузией еще не решен, поэтому присутствие России в Абхазии – это гарант того, что не возобновятся военные действия с Грузией.
Мы сегодня не можем содержать армию, и если Россия сегодня нам помогает в этом, то мы, конечно, заинтересованы в этом. Сегодня, чтобы одного летчика обучить, это большие деньги нужны. И мы сегодня не в состоянии это делать. И, к сожалению, мир сегодня такой же, как и всегда, и слабых всегда подминают. Если мы сами не будем о себе думать, то никто о нас, конечно же, думать не будет. Ни друзья, ни противники, никто.
Заявил Тенгиз Агарба. В итоге Комитет по обороне и национальной безопасности при одном воздержавшемся проголосовал за соглашение об объединенной российско-абхазской группировке войск. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов заявил, что с нового года законодательный орган самопровозглашенной республики станет полностью профессиональным. По словам Бибилова, депутаты подготовили поправки в ряд законов и статьи Конституции и направили их на рассмотрение исполнительной власти. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Парламентские выборы в 2014 году прошли по пропорциональной системе. Многие депутаты, в том числе из партии большинства «Единой Осетии», совмещают законотворчество с работой в исполнительной власти. Из-за этого народные избранники не раз становились объектом критики как избирателей, так и спикера парламента Анатолия Бибилова, который обвинял своих коллег в излишней зависимости от исполнительной власти. Впрочем, у этой проблемы есть и материальное измерение. Заработная плата депутатов за исключением спикера и глав комитетов, чуть больше 4000 рублей. Председатель парламента обещает изменить ситуацию. По словам Анатолия Бибилова, в ближайшем будущем народные избранники будут получать не менее 25 тысяч рублей. Цитирую. «Парламент уже подготовил соответствующие поправки в ряд законов и статьи Конституции и направил их на рассмотрение исполнительной власти. Как только они будут приняты и вступят в силу, депутаты должны будут выбрать между законотворческой деятельностью и работой в других местах», – конец цитаты, сказал Анатолий Бибилов. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келюхсаев работает и в исполнительной власти, являясь главой администрации Джавского района. Он поддерживает инициативу спикера, но указывает, что остается множество нерешенных вопросов.
Наша партия тоже за, чтобы парламент был профессиональным. Но пока схема, какая там схема будет, какие зарплаты будут, какие полномочия там будут, где парламент, где будет работать, какие там кабинеты будут, ну, я имею в виду, где они будут работать. Как я сегодня знаю, в парламенте нет только помещений. Там доскональная система, структура, нам еще раз показывали.
По словам Владимира Келюхсаева, цитата, «кандидаты в депутаты должны будут знать, к чему быть готовыми и полностью посвящать себя работе в парламенте». Конец цитаты. Он считает, что перейти на профессиональную основу сможет только парламент следующего созыва.
Надо уходить, да. Вот как Анатолий уходит, тогда должны мы уйти из своих работ все. А допустим, вот профессионально, если вы сделаете профессиональный парламент, то, допустим, в седьмом созыве, то будет проблема, потому что туда зайти именно профессионалы. Профессионалы. А сейчас, что они хотят сказать, что в парламенте у нас сами там депутаты, что ли, там работают? Нет.
Лидер народной партии Александр Плиев совмещает законотворчество с работой в Цхинвальской городской больнице. Он возглавляет отделение реанимации и анестезиологии. Александр Плиев считает, что перевести действующий парламент на профессиональную основу невозможно, так как закон не имеет обратной силы.
Мы пока против темы, потому что никак наши законодательства не сходятся. Потому что если даже будет внесена поправка в другие законодательные акты, все равно закон обратной силы не имеет. И это будет распространяться на следующий созыв. На наш созыв он может быть. Есть такое понятие, юриспруденция, это закон обратной силы не имеет.
Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов считает, что, цитата, «цель этих решений – соблюдение принципа разделения властей». Он подчеркивает, что нельзя совмещать работу в двух ветвях власти.
Одна из задач, которая ставится при этом, это повышение уровня эффективности работы парламента. Когда везде выдашь корпус, уже будет сосредоточен только на своей прямой деятельности. Речь идет о том, что сейчас все депутаты должны будут уже на постоянной основе работать в парламенте и получать за это уже зарплату. Соответственно, другие места они должны освободить. За исключением очень там научной и преподавательской деятельности, творческой. Ну, понятное дело, что часть депутатов, которые сейчас совмещают работу в законодательном органе с работой в органах исполнительной власти или на тех или иных должностях, их такая инициатива, конечно, не может воодушевить. А зато другие, перед которыми тогда дилемма не стоит, и, разумеется, их этот переход вполне устраивает. Потому что они получат возможность сосредоточиться на законодательной работе.
Отметил Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, в дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Завершена разработка концепции будущего обустройства русла реки Веры и прилегающей к ней территории, которая пострадала от разрушительного наводнения в ночь на 14 июня. Концепция подразумевает создание образовательного центра и большого лесопарка. Победивший в конкурсе проект вызвал единодушное одобрение со стороны архитекторов и защитников окружающей среды. Всем все нравится – спорт, досуг, образование, озеленение. К тому же планируется привлечь граждан и пользователей соцсетей. Дело за малым – найти финансы и осуществить. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Старт дискуссии вокруг будущего обустройства ущелья реки Веры был дан сразу после разрушительного наводнения, смывшего с его территории практически 90% строений. При этом основным требованием большинства специалистов и горожан было строительство рекреативной зоны с последующим упразднением скоростной магистрали, проходящей над рекой. В ходе конкурса, организованного столичной мэрией, победил проект, который объединил именно эти условия. Совместно с профильными экспертами его в течение месяца разрабатывала компания «Архитектурное бюро». Директор компании Михаил Балешвили говорит, что отправной точкой в концепции стали интересы той части молодежи, которая принимала непосредственное участие в расчистке уничтоженных наводнением в ущелье построек и инфраструктуры.
Мы, естественно, исходим из приоритетов молодежи, а ими являются образование, спорт и досуг. Соответственно, эта территория будет развиваться в этом направлении.
По замыслу авторов, в ущелье будет создан образовательный центр, спортивный комплекс, разбит лесопарк, проложены велосипедные трассы и дорожки для пеших прогулок. Согласно плану, площадь образовательного центра будет равна 20 тысячам квадратных метров, где будут расположены конференц-залы, библиотеки и общественные столовые. В нижней части реки запланировано строительство спортивных комплексов. Как и предполагалось, основная земля, около 30 гектаров, будет отведена для озеленения. Что же касается территории старого зоопарка, то он будет соединен с парком Зюри двумя зелеными мостами. Кроме того, там появится несколько небольших прудов, которые создадут особую атмосферу для отдыхающих. Параллельно они будут выполнять функцию регулировочного резервуара для реки. А скоростная автомагистраль, само существование которой многие считают причиной наводнения, в ближайшей перспективе все же будет функционировать, но исключительно для передвижения городского общественного электротранспорта. Как поясняет председатель Союза архитекторов Грузии Давид Абуладзе, несмотря на бытующее среди архитекторов мнение, что злополучную магистраль строили в спешке и с нарушениями, дорога все же разгружает городское движение, поэтому в краткосрочной перспективе ее целесообразно сохранить. Он приветствует замысел авторов концепции по преобразованию скоростной трассы.
Это очень хорошая инициатива. На первом этапе магистраль будет служить проезжей частью как городского, так и частного транспорта. А в окончательном варианте по ней будут передвигаться только общественный электротранспорт, который будет обслуживать посетителей этой зоны.
В проектах некоторых групп предполагалась концепция так называемого грузинского Манхэттена, которая предусматривала строительство в зоне бизнес-центров и жилых корпусов. Для одного из лидеров НПО «Партизанское садоводство» Наты Пирадзе данные предложения были абсолютно неприемлемыми. Поэтому, по ее заявлению, она пришла на рассмотрение проекта архитектурного бюро с негативным настроем. Впрочем, как говорит активистка, этот настрой быстро улетучился.
Мы очень рады. На встрече в мэрии нам показали замечательный проект пространственно-территориального обустройства. В целом он получил всеобщее одобрение. Концепция является полностью правильной и позитивной. Я шла сюда с намерением драться, воевать. А сейчас я в восхищении от этой необычайной концепции.
Не скрывала радости эколог. Директор компании «Архитектурное бюро» Михаил Балиашвили рассказал, что в процессе реализации проекта они намерены активно вовлечь общественность. Инициатива выглядит так.
Мы создадим страницу в интернете, в которой выложим карту территории будущего парка, разбитую на пиксели. Каждое юридическое и физическое лицо смогут приобрести любое количество пикселей, которые будут обозначены его именем. Эта мера поможет мобилизовать дополнительные средства в обустройство, плюс любой желающий, который, к слову, вложил 50 лари в пиксель, сможет прийти спустя годы со своими детьми и указать на свой вклад в это дело. Думаю, подобная инициатива по вовлеченности горожан полезна не только в плане финансов, но и создания особой атмосферы причастности населения к благородному делу.
Михаил Балиашвили продолжает, что проект должен получить одобрение городского Сакрыбулу. Об одном новшестве заявил и мэр Тбилиси Давид Нормания. В парке возле реки будет установлен мемориал в честь погибших при наводнении. Что касается мер безопасности, способных избежать трагических последствий 13 июня, то определенные работы уже проведены. В верховьях реки Веры построена сеть станций раннего оповещения, которые при потенциальной угрозе паводка оповестят горожан об опасности. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Какие ведомства в Грузии исправно отвечают на запросы граждан, а какие игнорируют их? Институт развития свободы информации совместно с Открытым обществом Грузии вчера представили итоги исследования относительно доступности публичной информации в стране. Самое прозрачное госучреждение, быстро и эффективно предоставляющее публичную информацию по запросам, офис омбудсмена. Среди прилежных и открытых также Нацбанк. Хуже всех показала себя Минэкономики. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Официальные документы, информация о бюджете, сведения о выданных премиях и надбавках к зарплатам. Чисто теоретически любой гражданин страны имеет право получить эти и другие сведения, хранящиеся в госучреждениях. Однако, как показывает мониторинг, проводимый IDFI уже пятый год подряд, на деле так происходит не всегда. Но вначале о хорошем. Справедливости ради нужно отметить, что в целом уровень доступности публичной информации в стране на сегодняшний день достаточно высок. В этом году число заявлений, не оставшихся без ответа, составило 86%. Это намного больше, чем 5 лет назад, почти в 2,5 раза. В рядах самых прилежных госучреждений, показавших 100% доступность информации, в этом году оказалось 57 ведомств. Среди них Министерство регионального развития и инфраструктуры, Министерство по делам спорта и молодежи, Нацбанк и другие. Авторы исследования назвали сегодня и те ведомства, которые показали лучшие результаты за последние 5 лет. Это Офис народного защитника и ГМГО Бадманиси. Они представляли наиболее полноценную информацию в самые короткие сроки. Руководитель фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хутишвили считает, что подобный мониторинг госучреждений помогает держать чиновников в тонусе. После выборов 2012 года наблюдается значительное улучшение положения с доступностью информации. Именно поэтому так важна деятельность IDFI и подобных организаций, осуществление постоянного контроля, который не дает расслабиться властям. Они держат их в форме, чтобы они были готовы ответить на любой вопрос. НЕУД в этом году получило Министерство экономики и устойчивого развития. Оно было признано самым закрытым ведомством, говорит председатель IDFI Леван Авалишвили. По его словам, без ответа там оставили 44 запроса, направленных институтом. Не помогли ни рекомендации народного защитника, ни судебные тяжбы, которые затеяли с ведомством представители IDFI.
Проблемы
с Министерством экономики начались 2 года назад. К ним по нашей просьбе обращался народный защитник, однако его рекомендации не были учтены. Ведомство не удовлетворило и наши административные жалобы. В конце концов мы обратились в суд, и пару месяцев назад в первой инстанции суда мы выиграли процесс. Суд обязал ведомство дать полноценный ответ на наши требования, состоящие из 16 пунктов. Мы пока не знаем, планируют ли они обжаловать решение в апелляционном суде, но уверен, что они проиграют и там, и в Верховном суде, потому что аналогичный процесс мы уже выиграли у Министерства финансов и одного из департаментов Министерства по исполнению наказаний.
Говорит Авалишвили. Неудивительно, что при таком отношении к вопросу Министерство экономики, несмотря на многочисленные обещания, не стали говорить и с нами, попросту выключили телефоны. Одной из основных рекомендаций IDFI к властям остается принятие закона о свободе информации. Несмотря на то, что административный кодекс и так обязывает ведомство предоставлять запрашиваемую информацию, в IDFI считают, что лучше будет закрепить это правило на законодательном уровне. Такой закон, говорит Авалишвили, уже был обсужден с представителями Министерства юстиции, разработан и направлен ими в Минюст еще в сентябре прошлого года. Однако, несмотря на постоянные обещания, ВОЗ и ныне там. Законопроект так и не был вынесен на обсуждение. Впрочем, чего можно ожидать от ведомства, которое наряду с Министерством экономики было признано одним из самых закрытых в стране. Минюст, по сравнению с прошлым годом, ухудшил свои показатели на 46%, оставив без ответа 25 запросов, направленных IDFI. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.